de dat туман, а вода тревоги за степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Дороги, пыль да туман, холода тревоги за степной.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии замечательный человек, профессиональный журналист, военный корреспондент газеты «Московский комсомолец» Лина Корсак. Добрый день, Лина.
Добрый день.
Ну, сегодняшний наш разговор не случайно. Мы поставили фрагмент старой фронтовой песни времен Великой Отечественной «Эх, дороги». «Эх, дорожка фронтовая» еще есть песня такая тоже из старых советских военных песен, потому что вся жизнь может быть представлена как дорога, а жизнь журналиста, волка ноги кормят, журналисты тоже кормят ноги и спасает иногда дорога и умение с этой дороги отойти куда-то в сторону, потому что фронтовая дорога, она опасная. Лина, ты давно уже ездишь на линию соприкосновения? Сколько было уже поездок и куда, и какие наиболее опасные?
Я приехала на Донбасс за 6 дней до начала спецоперации, как, в общем-то, и большинство моих коллег. Мы подозревали, что что-то должно произойти. Понятно, что никто не знал, в каком формате это будет, какого конкретно числа, да, но все боялись пропустить, поэтому 18 февраля я уже была там. И, в общем-то, начало СВО я встречала в Донецке.
Ну, знала уже, что будет спецоперация, уже информация была эксклюзивная, да?
Ну, она такая была, как бы, неподтвержденная, скажем так.
Официальных заявлений.
Да, официальных же заявлений не было, поэтому это все было на уровне слухов, то есть, ну, что что-то уже вот должно произойти, все к этому шло.
И редакция туда направила?
Нет, это я сама проявила инициативу, я попросилась, чтобы меня туда направили. Ну, и вот так сложилось, что, в общем-то, не зря, интуиция не подвела.
И с той поры, в общем, ЛНР, ДНР, Запорожье, да, вот...
В начале СВО преимущественно я работала по территории Луганской Народной Республики, потому что, ну, как все мы помним, там шло такое самое активное продвижение, и практически каждый день можно было куда-то выезжать, общаться, там какие-то населенные пункты освобождались. Ну, в ДНР тоже работали, особенно когда вот Мариуполь освобождение шло, то есть тоже это был такой эпицентр внимания журналистов. Тоже я туда приезжала. Запорожье стало таким вторым домом, наверное, с начала контрнаступления вот этого летнего. То есть вот все лето, с начала июня я преимущественно провела в Запорожье.
У меня вопрос. Ну, та сторона, вот есть как бы информация, что журналистов пускают без проблем, и западных, и украинских без проблем. У нас после гибели нескольких журналистов, к сожалению, очень мощные ограничения пошли, и либо колхозом возят там по 25 человек, и берут там какой-нибудь бабушке 20 человек, стоят в очередь, берут интервью, либо вообще не пускают, и поэтому многие московские редакции, крупные СМИ нанимают местных ребят, которые там более пронырливые, могут пролезть, они вообще даже не журналисты никакие, но просто вот могут попасть там на фронт, записать с кем-то интервью, потому что это необходимо, а из Москвы это сделать крайне тяжело. Вот есть такая проблема, и можно ли как-то переломить, потому что в плане пропаганды и агитации у нас много проблем на самом деле, и вот одна из них – это действительно допуск журналистов к источникам информации. Ну, я не беру там Сашу Сладкова или каких-то других звезд. Им, наверное, легче, хотя я не думаю, что легче, тоже проблемы есть. Но все-таки вот приезжает какой-то молодой журналист, не перившийся, и он сталкивается с большими проблемами.
Да, к сожалению, такая проблема есть, причем она идет по нарастающей. В начале спецоперации взаимодействие с пресс-службой Министерства обороны, ну вот на мой взгляд, было таким оптимальным. То есть предлагались какие-то темы, пресс-офицеры сопровождали, куда можно было, да, действительно возили колхозом, куда было опасно большое количество, то там, допустим, одна съемочная группа и один там пишущий журналист, ну, то есть каким-то ограниченным количеством людей, вот, но всегда можно было обратиться, попросить какую-то работу. Чем дальше, в общем, эта ситуация все ухудшалась, какие-то запреты вводились, на самостоятельное передвижение вводились запреты. А понятно, что время идет, и люди обрастают какими-то знакомствами с командирами, кто-то там параллельно журналистской деятельности гуманитарную помощь возит, ну вот в частности, там и я стараюсь, да.
Ну да, все, кто туда ездит, все что-нибудь довезут.
Да, вот. То есть есть подразделения, которые ты приезжаешь уже как к себе домой. Тебе действительно рады, ты с ними поддерживаешь общение, когда ты находишься здесь, на большой земле.
И они сами решают проблему с допуском, видимо.
Да, они тебя просто пускают, они общаются. Ну, это вопрос твоего профессионализма там, да, и порядочности, что писать, что не писать, потому что все мы понимаем, что иногда люди на эмоциях рассказывают больше, чем стоило бы, и к этому какие-то свои личные переживания, восприятия прикладывают. Но, наверное, главное опасение Минобороны, чтобы там чего-то лишнего не было сказано.
Вот. Есть действительно такая проблема, и в общем, ее нужно решать, потому что, вспоминая период Великой Отечественной, огромные силы были брошены на пропаганду и агитацию. Все эти вот члены творческих союзов стали военными, им присвоили воинские звания, выдали пистолеты, одели в шинели, и они поехали на фронты и писали там стихи, песни, романы, рассказы и так далее. И Константин Симонов, и эта система должна быть, конечно, восстановлена, на мой взгляд. Но это так, реплика стороннего наблюдателя. Теперь вопрос о том, что можно писать, что нельзя писать. Опять же, в советские времена, преснопамятные, проклятые, когда был вот, значит, тоталитаризм сталинский, но, тем не менее, было много того, чего стоило бы почерпнуть. Вот, в частности, была военная цензура, которая зорко следила за тем, что можно писать, что нельзя писать. Авторы, конечно, от этого страдали зачастую, а порой это шло во благо на самом деле. Вот сегодня никакой цензуры нет, поэтому появляются всякие там слухи, сплетни распространяются. Наши враги, там цепсошники все это используют, у них огромные средства вкачиваются на контрпропаганду. Как ты сама решаешь эти проблемы для себя? Потому что, конечно, поварившись вот как в котелке, там, я не знаю, о чем можно говорить, писать, о чем нежелательно писать, о чем совсем нежелательно сегодня.
Ну, я думаю, что как и у любых людей, да, у военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, понятно, что бывают различные настроения. Оно зависит от общей ситуации, да, там от каких-то личных проблем. И иногда бывает, что вот на фоне вот этого какого-то краткосрочного такого неблагополучного периода в жизни человека у него и восприятие такое, то есть вот какие-то панические настроения, упаднические настроения, да, вот ты приезжаешь, и тебе начинают рассказывать, как все плохо, вот прям все плохо, и противник наступает, там и чего-то не хватает, но на самом деле все
не так уж плохо.
Все не так уж плохо, да, просто вот, ну, может быть, у него были тяжелые дни, там, может быть, на него накричал командир, и вот это все одно на одно наложилось, и, конечно, здесь надо уметь фильтровать.
Уметь, так сказать, отбраковывать.
Да.
Потом, опять же, человек, который ходит там под пулями, под осколками каждый день и может погибнуть, и дроны эти летают в большом количестве. У него психологическое состояние, конечно, не как у сидящего в Москве.
Он в вечном напряжении находится, да, то есть вот такой натянутый, как струна, потому что, ну, расслабляться – это не та обстановка, чтобы от всего отключиться. И... ну, то есть это естественно, и тут надо, ну, для себя понимать. Может быть, стоит подойти там к командиру и уточнить какие-то моменты, вот, которые вызывают, не знаю, недопонимание или сомнения вот, в рассказе бойца.
Ну, я думаю, что должна тут быть тонкая грань между требованием от цензуры и пропаганды, и здравым смыслом, и, в общем-то, чувством вкуса и меры. Потому что если человек профессионал, а журналист – это тот же писатель на самом деле, так сказать, инженер человеческих душ. Поэтому он должен, конечно, стараться говорить все-таки правду, несмотря на все там ограничения. Но не всякую правду надо широко анонсировать. Вот все-таки, насколько опасна сегодня работа журналиста? У нас уже есть погибшие и раненые, и вот Журавлев Ростислав погиб не так давно, я узнал. Но он лез во все, что называется, горячие точки. даже оружие у него при себе, как правило, было. Там, потому что там на самом деле такая ситуация, что желательно иметь все-таки автомат или пистолет при себе. И все-таки это не спасло, потому что за журналистами идет контроль. За них платят большие деньги в случае, если там снайпер убьет журналиста там, или старшего офицера. Поэтому повышенная опасность. И снимают люди даже, ну, многие мне журналисты рассказывали, вот эти вот нагрудные знаки, там, да, пресса. Что можешь об этом сказать?
Ну, действительно, все так и есть.
Насколько страшно вообще там?
Знаете, ну, у меня, наверное, такое, я немножко фаталист, да, вот, по жизни, поэтому считаю, что если вот суждено, ты от этого не убежишь нигде, и это помогает бороться с чувством страха. Бывает такой страх вот в моменте, вот что-то где-то там бахнуло рядом, да, понятно, что у тебя весь как бы организм такой напрягся. А если вот так вот рассуждаешь, что прям вот страшно, что не поеду, нет, у меня такого нет. Ощущение. Мне нравится эта работа, мне нравится находиться там, потому что я действительно вижу смысл в том, что я делаю и как журналист, и как волонтер. По поводу того, что журналисты сейчас, да, стараются не светить, кто они, да, это действительно есть. То есть мы уже давно все сняли там синие бронежилеты, надписи пресса себя, и даже многие бойцы, которые соглашаются там взять тебя с собой куда-то, они прямо говорят, что ты не должен никак отличаться. Вот у меня был такой случай еще, когда наши войска были в Изюме, мы собирались ехать, и мне прям сказали, что иди покупай форму, все вот эти красные повязки везде, и на блокпостах мы будем говорить, что ты медработник. И чтобы даже вообще нигде не прошла информация, что везут журналисты. То есть вот вплоть до таких мер бывает.
В таких местах, ну, в пороговых ситуациях люди вспоминают про Бога. Начинают, так сказать, одевать на себя крестики. Даже те, кто далек был от религии, от церкви, от веры. Вот что можешь об этом сказать? Насколько там это востребовано? Потому что многие мои знакомые, гуманитарщики, журналисты возят не только там гуманитарную помощь, продукты, там и дроны, но также возят и молитвенники, и иконки, и, в общем, даже с иконой иногда ездят вот по таким опасным местам.
Да, все так и есть. Выражение, что на войне атеистов нет, вот там оно прям 100% находит подтверждение. И это настолько нужно, что вот я знаю, например, священника, который, он в прошлом военнослужащий, офицер, потом вот ушел как бы в церковь, и он приехал строить храм прямо на позициях в лесу. Это недалеко от Кременной, чтобы у бойцов была возможность приходить, вот когда они чувствуют вот эту душевную потребность. И это действительно очень нужно. Он говорит, я прям вижу, насколько людям легче становится, вот когда они придут. Ну, понятно, там храм, знаете, такой, как тоже полу в земле, там какой-то деревянный, то есть не сразу и понятно, что это храм, но те, кто находится, они знают, да, что... И какие-то вот иконки там мы тоже ему привозили. Всегда очень охотно берут, когда вместе с гуманитарной помощью приходят вот маленькие иконки, какие-то молитвословы. Даже если человек может быть не очень и верующий, да, но все равно вот в таких ситуациях хочется верить в какие-то высшие силы, которые тебя оберегают, там какие-то молитвы своих родственников. Может быть, для самоуспокоения, может быть, потому что сила мысли, она действительно имеет как бы большую роль.
Какие мотивации у людей? Ну, у нас сейчас в одном лаконе, что называется, оказались на линии фронта люди очень-очень разные по возрасту, и социальному статусу, и происхождению, и, так сказать, даже из разных стран приезжают добровольцы к нам. Они на самом деле, ну, идет гражданская война, они, как в Испании, в 36-м, 37-м, 38-м, тоже часть поехала на ту сторону за ВСУ, часть за Россию воевать. И иногда даже люди, которые друг друга неплохо знают. Вот это особенность гражданских войн. Но у нас и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы, и ополченцы, которые еще воевали там с 2014 года, члены народных милиций. Что это за люди и что их объединяет, на твой взгляд?
Ну, начну, наверное, вот с местных военнослужащих, которые уже в этом конфликте, как они сами говорят, далеко не с начала СВО, да, с 2014 года, и ими в первую очередь движет, ну, в общем, наверное, то, что их объединило 9 лет назад. борьба там, с каким-то нацизмом, с притеснением. Они полны мотивации, и, в общем, мне кажется, вот этих людей вообще ничем не сломить. Вторая категория по мотивированности, на мой взгляд, это добровольцы. Потому что у некоторых, вот они настолько понимают, зачем они там находятся, что прям можно позавидовать их восприятию. То есть многие говорят, эта история не про деньги. Мы сюда пришли не за деньги. Вот, мы действительно считаем, что мы должны быть здесь, да, чтобы когда мой ребенок задаст вопрос, а где ты был, когда вот этот конфликт, да, мне не было стыдно там, ему ответить, чтобы вот это все не перекатилось на территорию как бы большой земли. Если говорить про кадровых военнослужащих, ну, понятно, что это их работа, то есть в первую очередь. Если ты выбрал эту профессию, да…
Она связана с риском.
Да, то ты должен понимать, что, возможно, за период твоей службы это произойдет. Ну, как бы глупо отучиться в военном вузе, стать офицером и надеяться, что ты всю жизнь там просидишь где-нибудь там в штабе. Да, и будешь бумажкой.
Или в каком-нибудь гарнизоне.
Да, служишься до полковника, уйдешь на пенсию и будешь там счастлив, а то и до генерала. Вот. Ну, то есть все равно любой разумный человек подразумевает, что так как он военный, он может оказаться в зоне военных действий. Ну и, да простят меня, там, да, мобилизованные, потому что, опять же, это не всех касается. Есть замечательные ребята, которые тоже понимают, почему они там и учатся, и действительно достигают огромных успехов.
И зачастую понимают именно там.
Да,
потому что здесь
там
влияние этой контрпропаганды все-таки сказывается.
Да, но, к сожалению, среди мобилизованных очень часто, по крайней мере, мне доводилось встречать людей, которые, ну вот у них настолько протестное отношение ко всему, то есть они не хотели, это естественно, но и попав в зону боевых действий, они продолжают явно демонстрировать вот это свое нежелание. То есть они не учатся, они не ходят там на тактическую медицину, пытаются откосить там от каких-то стрельб, то они больны, то у них еще что-то. Ну, с одной стороны, может быть, и можно, да, понять, потому что вот такая ситуация сложилась, что они оказались там, да, они действительно не хотели, но с другой стороны, вот это нежелание обучаться – это в первую очередь вопрос их собственной безопасности.
Ну да, лишних знаний нет.
Да.
Все может вдруг неожиданно пригодиться.
Безусловно, да. Если ты ничего не умеешь, ни к чему не готов, ну, скорее всего, ты 200-й в этой ситуации будешь. То есть думать, что тебя вытащат товарищи там более подготовленные, ну, возможно, если у них будет возможность, да.
Ты за это время, за эти месяцы много с кем познакомилась, общалась, вот какие люди произвели наиболее яркое впечатление с точки зрения героизма, с точки зрения вот этой вот несгибаемости духа, потому что в таких местах, ну, золото, оно везде золото, а более легкие фракции, они обычно идут на дно. Ну, там вот все обнажается, что называется. Какой человек, там становится более-менее ясно на следующий день.
Ну, вот такой пример, наверное, героизма и позитивного отношения в любой ситуации, даже в сложной. Это мой знакомый, у него позывной «Индус». Его зовут Максим Дроздов, он не скрывает свое имя. Он местный донецкий парень. С 14 года он находится в этом конфликте. У него был там небольшой перерыв, наверное, где-то с 19-го вот он завязал, потому что там были контузии, все как бы много, и уже решил, что хватит, как он говорит, я свое отвоевал. Но потом началась спецоперация, да, и он был командиром у мобилизованных, причем у местных мобилизованных, тоже донецких. Они находились под угледаром.
Наверное, старше его значительно, да?
Они его старше, да. Он мой ровесник, вот, а там в основном у него были такие уже, ну, взрослые мужчины, профессора, там, преподаватели. И он говорит, я сначала, конечно, когда мне дали таких мобилизованных, я, говорит, немножко напрягся. Но, говорит, первый обстрел показал, что с умными людьми работать всегда приятнее. Он говорит, они сразу поняли, зачем им это все нужно, научились окапываться, все. Они были в окружении 2 недели. Он говорит, у нас не было ничего практически. Ну, там какой-то минимум ВК, да, ну, это еще был вот прошлый год. Он говорит, я просто везде расставил таблички мины. Говорит, все, вот мы окапывались, и везде стояли таблички мины, да, говорит, у нас не было мин, ну, это такая вот военная смекалка. Говорит, с той стороны, естественно, противник видел вот эти таблички, да, ну, иди-ка проверь, есть эти мины или нет. Вот из окружения им помогли выйти морпехи со 155-й бригады, Ну, много различных ситуаций, и тяжелых у него было, но несмотря на это, вот, я говорю, он всегда на позитиве. То есть это человек, у которого всегда все хорошо, и мы всегда победим. То есть, наверное, таким и должен быть командир, чтобы заряжать своих бойцов.
Ну, Четёркин 2-0, по сути дела, да? А все-таки что людей там поддерживает? Зачастую и проблемы с боекомплектом, с питанием, там, ну, не знаю, того нет, сего нет. И тем не менее, люди, ну, у меня есть такие тоже друзья, знакомые, которые, повоевав, возвращаются и едут обратно. Несмотря на все сложности и трудности.
Я думаю, что...
То есть, заканчивается срок контракта, проходит какое-то время, приехал, отдохнул и не может тут сидеть, едет обратно.
Я думаю, что когда человек первый раз едет, вот, им еще движет, ну, мы про добровольцев говорим, да, кто осознанно туда приезжает сам. Вот, ну, то есть помимо там какой-то идеи и мотивации, им движет еще какое-то любопытство. Попадая туда, он понимает, вот как оно есть на самом деле. И уже, наверное, не может не участвовать в этом, потому что все равно так или иначе там, люди общаются с местным населением, слышат какие-то вообще жутчайшие истории, потому что для меня они тоже вначале были просто шоком. Вот те населенные пункты, где стояли нацбатовцы, да, как издевались над людьми, видят обстрелы мирных населенных пунктов и то, что погибают, да, там, и старики, и дети. Плюс вот это вот боевое братство – это не пустые слова. Наверное, когда на кону стоит твоя жизнь, да, и вот рядом плечо товарища, ты уже не воспринимаешь этого человека просто как того, с кем ты вместе там живешь и работаешь.
От его действий может зависеть твоя судьба.
Все правильно, жизнь. Да, и от твоих действий его. То есть вы настолько уже вот едины, и чем более слаженно вы работаете, тем больше у вас шансов на успех. А главный успех – это ну, остаться живым и выполнить задачу.
Давай мы такую разрядку музыкальную сделаем, поставим песню «Двое». Я ее недавно написал на стихи Александра Габриэля, поэта. Она, в общем, о жизни вот в этих фронтовых условиях. Песня «Двое».
В полутемени мусорного сна близких всех на радугу увела война. И плывут по городу сквозь туман и дым двое тихих выживших, ставшие одним. Человеку вдребезги разбомбили дом. Он бредет по городу со своим котом. Горе, горе, горюшка, нынче на расхват. Человек заплаканный, кот подслеповат. С неба крупкой сеется дождевой нектар. Кот желает на руки, он устал и стар. Обнял кот хозяина, словно теплый плед. Каждому из парочки по 13 лет. Смесью гари с ужасом полон материк. В самом центре Коева мальчик и старик. И плывут по городу сквозь туман и дым двое тихих выживших, ставшие одним. Человеку вдребезги разбомбили дом. Он бредет по городу со своим котом. Горе, горе, горюшка, нынче на расхват. Человек заплаканный, кот подслеповат.
Двое в полутемени мусорного сна. Она, конечно, песня про мирных людей, которые казались вот этой пороговой ситуацией, о которых там Сартр и Камю в свое время писали. Вот эта пороговая ситуация, она людей, конечно, меняет и очень сильно на них давит. И, в общем, не дай бог в ней оказаться. К сожалению, мы живем в Центральной России, мы в Москве живем, да, и здесь это все не очень чувствуется пока что. Вот про мирных жителей, которые с 14 года, уже скоро 10 лет, живут под бомбежками, под обстрелами. И, в общем, люди, которые туда приезжают, молодежь, я с молодежью общаюсь, там 20 лет, то есть они вот большую часть сознательной жизни, а то и моложе, были такие тоже встречи, и у них глаза уже, глаза стариков. Да как это вообще жить? И понимаешь, что в любой момент можешь погибнуть, получить ранение, пойти за хлебом там или за водой и не вернуться. Ну, в Москве-то тоже можно сесть за руль машины и попасть в аварию и тоже не вернуться. Но все-таки здесь это не так выражено, не так остро.
Вот я первый раз попала на Донбасс в 2020 году. И до этого я слышала там тоже... Ну, и читала какие-то истории, там, интервью с местным населением, которые говорили, да мы уже не реагируем, там, у нас уже дети даже не реагируют. И мне казалось, что это, ну, какие-то такие обороты речи, вот. Но когда я приехала, действительно, даже дети, вот идут дети со школы, ну, понятно, что не рядом, там, да что-то упало, вот, но где-то слышен взрыв.
Я, может, перебью, одна актриса была, которая снималась в фильме «Ополченочка», молодая, девушка, там, театральная московская актриса, Колоскова ее фамилия, и она, мы с ней общались, она говорит, первое впечатление, когда мы, нас привезли на съемку туда, по-моему, это в Луганске или под Луганском происходило,
да,
говорит, и было впечатление, что зашла в трансформаторную будку, то есть напряжение, и не улыбающиеся люди. И вот это вот напряжение, как, вот, как будто рядом с трансформаторной будкой, потому что чувство опасности, чувство страха. Я, и все время, пока там две недели мы там находились, я не могла внутренне это изжить.
Ну вот у меня такого не было, честно скажу.
Может, она начиталась там разных публикаций?
Вот меня очень поразили, да, что дети не реагируют, там, да, и бабушки там также продолжают сидеть там возле забора с котиком, допустим. Ну, то есть, как будто...
Две следы от осколков при этом, да, вот в этих,
да,
заборах.
Да, то есть, как будто ничего не происходит. Ну, наверное, так устроена человеческая психика, потому что иначе можно сойти с ума, если быть все время в напряжении. Вот даже сейчас, говоря про там, такие города, как Луганск, Донецк, города-то живут, несмотря ни на что. Ну, в Луганске, понятно, там, в принципе, ситуация лучше, чем в Донецке, слава богу. Он
там... Да, сейчас там уже получше.
Да, вот Донецк, который чуть ли не ежедневно подвергается обстрелам, там все равно работают заведения какие-то, там и кафе, и магазины, и красивые девушки ходят по улицам там в платьях, и молодежь сидит где-то вот в парках в центре. То есть вот такой вот резонанс, что где-то война идет, да, бои, вот. Но тут люди продолжают жить обычной жизнью, потому что, ну, жизнь-то она идет.
А близкие люди, друзья, члены семьи как относятся к твоим поездкам туда? В общем, потому что это тоже вопрос вопросов и военнослужащих, это и добровольцев, и ополченцев, и контрактников. Это тоже коснулось по полной программе, потому что вот эти вот долгие разлуки, опасность, она влияет на сознание, на мозг не только тех, кто там, но и тех, кто здесь.
Но сейчас уже, скажем так, все хорошо. Все уже поняли, все уже приняли.
Смирились.
Да, смирились. Ну, конечно, переживают. Это естественно.
С христианским смирением относятся.
Да. В начале СВО, ну, это касается, благо, вот в семье у меня не было каких-то там разногласий по этому поводу, как относиться к этой ситуации, там, надо ехать, не надо. А среди там, друзей и знакомых, ну, к сожалению, да, с некоторыми мы не общаемся по сей день, вот, потому что люди для себя приняли другую сторону.
На той стороне баррикады, да?
Да, и они не поддерживают и считают, что наоборот, чем больше людей, которые туда ездят и поддерживают, тем дольше конфликт затягивается, да. Поэтому я тоже получала сообщение, что там из-за таких, как ты, это происходит.
Это неизбежность гражданских войн, которые мы сегодня имеем, так сказать, на дворе. Как тут ни крути, Запад Западом, НАТО там и США, это все понятно. Но все-таки раскол прошел через сердца людские. И как все это, вот расколотые две части одного народа соединить, очень непростая задача. Но ее придется решать рано или поздно, потому что до победы... Во-первых, до победы путь не близкий, людям придется жить, это игра в долгую. все это уже поняли, я так подозреваю.
Да.
Несмотря на все попытки, ясно, что когда слишком много сторон заинтересованных в продолжении этого конфликта, чтобы мы себя экономически истощали, чтобы мы как бы, в общем-то, и гибли, потому что уже много действительно погибших, и ясно, что этот конфликт будет длиться, к сожалению, годами, и с этим придется жить. Окопная правда войны, про нее один ветеран Великой Отечественной, ну, он так в нескольких словах описал так, вот я сижу, пью пиво, сижу у телевизора, вдруг звонок в дверь, открывается дверь, входят и предлагают проехаться на линию фронта, в чем есть. Я сажусь, мы поехали, машина, дождик холодный такой, промозглая сырость, дали лопату, сказали, копай, ну все, ты здесь жить теперь будешь. Вот, а какая она окопная правда жизни военкора? С питанием все в порядке, с жильем там, я не знаю, ну вот с какими-то бытовыми моментами.
Ну, жить приходится в разных условиях, то есть в зависимости от подразделения, в котором ты находишься, и про кого ты вообще хочешь подготовить материал.
В блиндаже приходилось ночевать?
Приходилось, да, ночевать. И, в принципе, хочу сказать, что все отлично. Даже вот мне, как женщине, каких-то вот прям жутчайших таких неудобств, чтобы я сказала, боже, никогда там в жизни больше нет. Все тепло, сухо, чисто.
Прессу все-таки любят, да, на фронте?
Ой, вот тоже по-разному, на самом деле.
Некоторые опасаются, да? Мало ли что напишут.
Некоторые опасаются, да. А еще, вот, наверное, эти гендерные различия тоже имеют место быть. Потому что...
Женщина на корабле представляет опасность, и на окопе тоже.
Где-то, наоборот, тебе рады, потому что там давно не видели женщин. Ну, хочется даже вот без каких-то там дурных мыслей, просто хочется мужчинам пообщаться с женщиной. Это естественно. Вот, и все настолько внимательные, там какую-то куртку дадут. Прошлой зимой был телемост, в палатке было жутко холодно, и тут мне передают какой-то термос. Я даже не могу понять, кто. Оказалось, где-то у входа стоит боец, который передал мне термос с чаем свой. То есть, я даже не знаю, как
больше
он заметил.
Больше отдать было нечего, он принес самое дорогое, что у него было. Да.
А бывает, конечно, да, ты приезжаешь, и все таки понятно, понятно. И мы даже вот как-то с приятельницей, которая тоже военкор, она там находится, мы обсуждали, и я говорю, что женщина не имеет права ныть. Потому что вот если идут мужчины, у кого-то что-то случилось, да, и он там рассказывает, там, ногу подвернул или что-то там натер, да. Как реагируют другие, что давай, держись, сейчас все будет хорошо. Если начинает ныть женщина, то, как правило, мысль, которая возникает в голове у мужчин, зачем мы ее с собой взяли? Вот мы как чувствовали, что будут проблемы. Поэтому да, женщина должна быть более терпелива на войне.
Что самое тяжелое во время этих поездок, кроме вот опасности? Вообще, мы тему дронов подняли. Это действительно сегодня... Главная причина гибели, одна из, артиллерийские обстрелы плюс вот эти вот удары с дронов. Что-то меняется к лучшему, на твой взгляд?
На мой взгляд, к лучшему меняется то, что у нас их становится больше. То есть, действительно, был период, когда у ВСУ беспилотной авиации было в разы прям больше. Сейчас все-таки, мне кажется, эта ситуация выравнивается, и те же FPV-дроны, да, у нас и школы, ну, понятно, что это такие как бы самостийные школы в зоне СВО, где
обучают
ребята, да, из подразделений могут приехать, какое-то время поучиться, все это попробовать, чтобы уже вернуться специалистом, а не сидя там под обстрелами, как-то пытаться вот самому там непонятно по наитию, потому что у тебя даже нет интернета, чтобы посмотреть, как этим всем пользоваться.
Потому что, насколько я понимаю, они единичных одиноких бойцов даже отслеживают и стараются вот работать уже индивидуально, не там не с подразделением, там не 5-7, там 20 человек, а следят за каким-то бойцом, который ходит по окопу, и вот подплывает этот дрон, и сверху летит граната.
Да, сейчас уже вообще вот различные варианты атак беспилотников. Очень часто бывает, что выбирают вот одного бойца или там небольшую группу, наносят удар и ждут, когда придет либо группа эвакуации, либо другие там военные попытаются оказать помощь и наносят второй удар, чтобы максимально количество жертв
максимально
было.
Подлая тактика. Ну, давай еще поговорим о двух мирах, о двух Россиях. Одна Россия воюет, собирает деньги на гуманитарную помощь, возит на фронт ее, люди рискуют жизнью, погибают, получают ранения. В общем, в этой России идет война, стыдливо названная СВО почему-то. А в другой России все замечательно. Пьянки, гулянки, новогодние торжества, иные. Ну, вообще, каждый день какие-нибудь праздники, открываешь календарь, там куча праздников на самом деле. Можно пить безостановочно, гулять и радоваться жизни. Или жить, просто засунув голову в песок. С трусиной позицией тоже имеет место быть. Многие люди там вот живут именно в этой позиции. Где-то там далеко идут грибные дожди, где-то идут обстрелы, там дроны там летают. Но это далеко, это по окраинам. А центральная Россия все-таки более-менее спокойна. Вот когда ты возвращаешься, тебя не поражает вот эта вот ситуация абсолютно ненормальная и шизофреническая? Я когда вот из армии вернулся, тоже срочно служил в Таманской дивизии, мне как-то вот недели 2-3 приходилось вот врастать в эту мирную жизнь, хотя войны тогда не было, или были какие-то конфликты локальные.
Сейчас я уже научилась быть терпимее, скажем так. Потому что, как ты ни относись, мне кажется, очень сложно что-то изменить. Сейчас даже могу объяснить, почему. А вот когда конфликт только начался, я приезжала сюда, и несколько дней вообще не могла разговаривать ни с кем. Вот только там с членами своей семьи и то какими-то там отдельными фразами отвечать на бытовые вопросы.
То есть, люди не понимали или не хотели понимать, что происходит?
Тут, скорее, наверное, причина была больше во мне. Я не понимала, как можно вот то, что там погибают, и там все по-настоящему, да, и мерзнут. Конфликт начался в феврале, было достаточно холодно.
Да. Я знаю, что в феврале-марте были просто люди, которые замерзли в этих окопах. Наши бойцы замерзли, умерли.
Не хватало у многих даже теплых вещей, особенно вот у местных. С народной милицией это была действительно проблема, что ты приезжаешь, он стоит в резиновых сапогах, мороз. Потому что нет другой обуви. И какого-то термобелья тоже нет. И вот на фоне того, что ты все это видишь там, ты сюда приезжаешь, а здесь все отлично. Здесь вообще ничего не происходит.
Гуляют люди, сидят в ресторанах, и вообще все хорошо.
Да. И самое это, наверное, то, что поражало, да, что вот такую вот позицию нежелания принимать проблему, ее выражали далеко не глупые люди. То есть не потому, что они не понимали, что что-то происходит, а это действительно был их осознанный выбор. То есть не замечать проблему, потому что если ты даже сам себе признался, что проблема есть, ты уже не можешь от нее отвернуться. А не хотелось, видимо, принимать участие или что-то. Вот поэтому, да, это все было. Вот. Это есть и сейчас. Я говорю, сейчас я просто как-то терпимее к этому всему отношусь. Я понимаю, что благо в нашем обществе очень много неравнодушных людей. И сейчас, в общем-то...
Ситуация все-таки меняться стала, да?
Ситуация стала меняться с мобилизацией.
В Москве там эти дроны там стали летать тут над Москвой, Московской областью. И уже как-то народ стал менять взгляды на мир.
Да, первый такой, мне кажется, рубеж... изменению в сознании общества, он как раз совпал с мобилизацией. Потому что, когда это что-то тебя не касающееся, можно всегда закрыть глаза. А когда там мобилизовали твоего отца, брата, мужа, ты уже не можешь закрыть глаза на эту историю. Ты хочешь, не хочешь, ты все равно в ней. И в нормальных семьях, естественно, люди там подключаются и какую-то гуманитарную помощь, и что-то. Да просто переживают, следят за новостями.
Этот период в какой степени и как он повлиял на тебя, насколько он изменил, и об опасности. Вот все-таки как правильно переживать и сживать опасность? Ведь не секрет же, что можно и на растяжку где-то ногой зацепиться, и просто попасть под обстрел и погибнуть. Хотя мы все такие вот эгоцентрики, думаем, что уж с нами-то ничего ни плохого случиться не может. Это кто-то там может оказаться в группе риска, и его будут там сидеть друзья поминать, а со мной все будет окей. Все помрут, а я останусь.
Касаемо мер безопасности, то они, как правильно озвучил, всегда смотреть под ноги, потому что лепестков вообще море. Вот эти вот мины-лепестки коварные, они тебя не убьют, но оторвать стопу...
Как уже бы с Пеговым было.
Как с Пеговым, да, как и с бойцами часто происходит. Поэтому смотреть под ноги, ничего не подбирать. Даже если это с виду какой-то безопасный предмет, как это же там зажигалка или да все что угодно, там, не знаю, какой-нибудь телефон, потому что минируют, особенно если ты работаешь на тех местах, где были позиции ВСУ, то это вообще очень часто, и саперы мне это рассказывали неоднократно, что специально оставляют предметы заминированные. Ну и первая реакция, там видел телефон, да, первая реакция человека, о, там что за телефон, схватил, да, все взорвался. Поэтому ничего. Вот где что лежит, пусть оно там и лежит. Это не твое, и не надо.
И оружие минируют, да. И трупы.
Погибших. Трупы, да, это все тоже это было, к сожалению. Вот, и беспилотники минируют. То есть его там посадили силами РЭП или антидроновыми ружьями, там бойцы к нему подбегают посмотреть, что это, берут, он взрывается. Да вот у нас буквально, когда 17 числа вот в Воронежской области даже это произошло, когда сотрудники Росгвардии, ну, писали, что Росгвардия, не могу утверждать, там, да, взяли беспилотник, который посадили силами РЭП, и он взорвался. Благо, что это был, видимо, не ударный, он не нес в себе там какой-то боевой заряд, то есть он просто был дистанционно управляемый, да, то есть когда...
Ну, кто-то нажал на кнопочку и раздался взрыв.
Когда заранее в нем прописана программа, что вот в случае, если он теряет связь, он через какое-то время должен самоликвидироваться именно вот свою техническую часть, чтобы та информация, которую он успел там зафиксировать, вот, да, чтобы она никуда не попала. Что еще по мерам безопасности?
Повлияла вот эта вот военная пора, как она на тебя повлияла уже в завершении разговора? Она тебя изменила. Ты же раньше не было таких вот мест, ну, длительного периода работы в горячей точке. Ну, назовем это так стыдливо, аккуратно, горячая точка.
Ну, конечно, поменяла. И отношение к людям поменяла. Я не могу сказать, что у меня там был период какой-то вообще вот безразличия, что там с кем происходит. Но сейчас, когда ты не просто слышишь какие-то истории, что где-то там кому-то плохо, вот давайте там соберем гуманитарную помощь, а когда ты это все видишь своими глазами, что это действительно это нужно сделать, то ты подключаешь все ресурсы, чтобы действительно попытаться это сделать. И мы возили там много гуманитарки и мирному населению, и в тот же там Мариуполь, там другие какие-то населенные пункты. И стараемся как-то и военнослужащих услышать, когда они обращаются, потому что действительно обращаются. И понятно, что там крупные гуманитарные организации, там тот же Народный фронт, он возит очень много. Но, к сожалению, это все такой расходный материал, вот те же дроны. Это может быть вообще на один раз история.
Ну, так же, как и одежда, как амуниция.
Да, как и одежда. Там, все, тот же бронежилет пристрелили, все, он уже...
А это все нормально, что вот, то есть, это хорошо как бы для очищения человеческих душ, но все-таки для государства это, мне кажется, не очень нормально, когда граждане собирают, скидываются там на закупку амуниции, оборудования, тех же беспилотников.
Это ненормально. И это мнение не сугубо мое, да, наверное, мнение всех людей, что это ненормально.
А вот крупные олигархические разные группировки, там разные финансово-промышленные группы, всякие там «Газпромы» и прочие, не стоит ли их обязать определенную часть прибыли пускать на поддержку фронта, на поддержку тех мирных граждан, которые там находятся, и на поддержку бойцов, вот именно в плане обеспечения?
Это было бы замечательно, если бы это случилось. Если бы
Государственная Дума не селфи ездила, там есть несколько депутатов, я их уважаю очень, они ездят там и выкладывают потом фотографии свои там, в военной форме. Но мне кажется, лучше бы они в Москве сидели и принимали бы правильные законы, в том числе и касающиеся перехода экономики и жизни на военные рельсы.
Да, это было бы прекрасно, если бы вот обязали всех. Но, к счастью, даже среди людей состоятельных очень много неравнодушных, как показывает.
Есть меняемые люди, которые жертвуют.
Да, они и закупают, и машины на фронт отправляют.
Просто зачастую не фишируют свою деятельность, чтобы не попасть под санкции. Вот да. Это вот тоже есть. Да, ну, я призываю... Мне кажется, что это интересный содержательный разговор у нас сегодня получился, потому что все-таки надо говорить. Понимаю, у многих уши уже сворачиваются в трубочку, как листва на дереве осенью, но от всех этих тем. они тяжелые, но от этого никуда не денешься. Невозможно вот проснуться там на следующее утро и сказать: о, войны нет никакой, все вернулось на круги своя. Это не произойдет. Пока не пройдет определенный период, достаточно долгий, этого не случится. Может быть, это все не случайно, то, что происходит, и нам это как попущение некое, неспослано свыше, чтобы мы изменились и мир изменился. Но все-таки призываю молиться за тех, кто на фронте, за наших бойцов и офицеров, и, в общем, помогать посильно, кто сколько может, потому что даже небольшие суммы, которые жертвуются, они зачастую спасают людей. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии была сегодня военкор Лина Корсак. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.